Как вы помните, мы говорили о законе над Барнат, но тентам, барнутентам, или дающий вкус, сын дающего вкус. И мы сказали, что, к примеру, если сварили нейтральную пищу, допустим, картофель в мясной посуде, однодневной, то есть, что в ближайшие сутки этой посуды пользовались для приготовления мяса, варили в нем мясо, и теперь сварили нейтральную пищу, картофель, так, значит, этот картофель, в принципе, его можно есть с молочной пищей, с молоком. Мы сказали, что есть определенные ограничения, что это не постфактум, но в принципе можно, да? Есть устражения, но в принципе это можно, в этом нет запрета. Почему? Мы сказали, что этот вкус настолько, он вторичный, то есть настолько слабый, то есть сначала мясо, когда варится в кастрюле, дает свой вкус, этот вкус поглощается в стенки кастрюли, это первичный вкус. Потом, когда в этой кастрюле варится нейтральная пища, паровая, картофель, к примеру, да, то этот вкус выходит из стенок кастрюли и попадает в картофель, он уже вторичный, он настолько ослабленный, что он не в силах запретить что-то с точки зрения мяса в молоке, да, что мы сказали, что по Торе вкус, он также запрещен, как и сам продукт. Вкус мяса запрещен так же, как сам продукт. Но этот вторичный вкус, который мы сказали, он настолько слабый, что он не запрещает. Так мы сказали. Теперь на этом уроке мы рассмотрим, что это послабление, вот это вот облегчение, да, не относится к острой пище. Все, что мы сказали, это не относится к острой пище. То есть, если вот эта вот нейтральная пища, она острая, мы потом скажем, что значит острая пища, но сейчас мы говорим так. Если пища считается острой, она подпадает под статус острой пищи, и эту острую пищу сварили в этой самой кастрюле, в которой ближайшие сутки варили мясо, то эту пищу нельзя есть с молоком, даже постфактум, даже если ее случайно смешали с молоком, это нельзя есть. Почему? Потому что острой пищи есть такое качество, такое свойство, что оно извлекает вкус, поглощенный в посуду, настолько сильно, что он не считается ослабленным, не считается вторичным, а он по силе как первичный вкус, как сам тот самый вкус, который впитался от мяса в посуду, он по силе такой же. Поэтому тут нет этого облегчения вторичного вкуса. Это первое свойство острой пищи. Еще есть у пищи острой такое свойство, что то, что мы сказали, есть такое понятие, как испорченный вкус, да? Что если прошли сутки после последнего использования, то есть вкус, который впитался, вошел в стенки посуды, если прошли сутки, то мы считаем, что мы говорим, что вкус испорченный, и он уже не запрещает, по крайней мере, постфактум, да? Так у острой пищи и в этом тоже есть сила и проблема. Та сила, которая есть в острой пище, она создает проблему. Что уже нет у нас этого момента, этого облегчения, что испорченный вкус. Почему? Потому что острой пищи есть свойство, что оно, наоборот, она улучшает вкус, как она его возобновляет, он становится неиспорченный, да? Поэтому даже если посуда, она не однодневная, то есть уже прошло сутки, уже прошло время, да? Все равно, если мы в этой посуде варим, допустим, если мясная посуда даже не однодневная, прошли больше суток прошло после последнего использования, и мы в ней варим нейтральную, острую пищу, то эту пищу даже постфактум нельзя есть с молоком. Да? Теперь, что считается острой пищей? Что считается острой пищей? Это уксус, очень соленая вода, потом пища острая, лук, чеснок, редька, хрен, все, что острое, да? Приводится также в литературе, это соленые рыбы, соленые огурцы. Я один раз спрашивал у Рава, он мне сказал, что в наше время нет такой соленой рыбы и таких соленых огурцов, да? Но это приводится в литературе. То есть это надо, если вдруг касается дела в действительности, то надо выяснить, насколько это соленое. Но это приводится тоже, что в наше время нет таких соленых огурцов, то, что приводится в Талмуде, да? Теперь острые специи, лимоны и очень кислые яблоки. В общем, все, что считается острым, да, это, вот, значит, еще есть, значит, специи, знаете, есть такой перец очень острый, шипка называется, такой тонкий, зеленый, острый перец, который очень острый, да. Это все считается острой пищей и подпадает под закон, да. Теперь, но это все, если мы эту пищу варим саму по себе, или она составляет большую часть нашего блюда. К примеру, да, допустим, самое основное это лук, да. Если мы порезали лук и полностью его положили в кастрюлю, в мясную, даже не однодневную, да, то он своей остротой сразу извлекает вкус. И он также возобновляет вкус, да, делает его, улучшает, да. Он, то есть этот лук моментально становится запрещенным употреблять с молоком. Да, если потом его по ошибке смешали с молоком, это все надо выбросить, да. И, да, а если вся эта острая пища составляет меньшую часть блюда, даже если само блюдо очень острое, иногда бывает очень острая пища, которую невозможно есть, даже нам ашкеназим, или очень острая пища бывает, но она, значит, эти острые ингредиенты там составляют меньшинство, она уже по закону не считается острой, и поэтому, то есть, и на нее не распространяются эти законы, да, то есть, допустим, к примеру, даже ее столько насыпали перца, что невозможно это вообще в рот взять, да, слезы идут, да. Но этот перец, он не составляет большую часть, он не составляет 51%, а он составляет 49%, да. Это уже не считается острым, и поэтому, все, что мы сказали, тут действует закон вторичного вкуса, и тут также действует закон испорченного вкуса, да, что если прошли сутки в этой посуде, то постфактум это уже можно есть с молоком, да. О. Теперь, что еще? Да, хотя мы сказали, что вот эта нейтральная пища, которая сварена, скажем, в мясной посуде, считается мясной, да, что ее нельзя даже постфактум есть с молоком. Это только, значит, с точки зрения вопроса, сколько нужно ожидать между мясной пищей и молочной, что мы знаем, что обычно, если мы съели мясо, то нужно ждать. Есть обычаи, но у нас принято обычно ждать 6 часов, пока можно есть молочную трапезу, да? Так в данном случае, в этом, то, что касается острой пищи, это не работает, этот закон не действует, да? То есть, если сварили нейтральную острую пищу в мясной посуде, то моментально сразу после... Ее съели, да? Ее поели. Сразу после этого можно есть молочную пищу. Да? То есть в данном, с точки зрения ожидания между мясной пищей и молочной, это не считается мясной. Она считается мясной только в том аспекте, что нельзя есть вместе с молоком. Теперь, что будет наоборот, если ели мясную пищу, ели мясо, на самом деле ели мясо, и после этого хотят есть нейтральную пищу, которая была сварена в мясной посуде. Да, вот такой вопрос. Можно, нельзя. Нужно ли ожидать, нужно ждать 6 часов или не нужно? Так в этом есть мнение, есть споры, есть, которые говорят, что нужно ждать, есть, которые говорят, что не нужно. Например, Рав Эльяшев Зацаль, он говорил, что не нужно ждать. Поэтому это уже вопрос такой, да? То есть можно положиться на это мнение, что не нужно ждать. Все. Это все, что мы сказали, все, что касается острой пищи. Теперь мы переходим к следующему разделу, которое, что касается соленой пищи. Есть такой закон в Алахе, который гласит «малех каротех», то есть соленый как горячий. Соленый подобен горячему. То есть соль, у нее есть свойство, соленая пища производит действие аналогичное горячему. Что имеется в виду? Если есть соленая пища, и она дотрагивается. К примеру, так как мы занимаемся законами мясного и молочного, допустим, есть соленое мясо. Соленое мясо, оно дотрагивается до сыра. Мы говорим, что это мясо горячее, и это как будто дотрагивается горячее мясо до сыра, и поэтому оно передает свой вкус. Теперь, что считается, насколько... В какой мере должна быть посолена пища, должно быть посолено это мясо, чтобы оно считалось горячим? В Талмуде приводится такое определение, как, что невозможно это есть из-за соли. Насколько это посолено, невозможно это есть. Значит, и по этому поводу есть три мнения. Есть самое облегчающее мнение, то есть который говорит, что только если мясо засолено настолько сильно, как его солят для хранения, раньше не было таких консерв, не было холодильника, как у нас, да, как мясо хранили, его засаливали. Его засаливали, его полностью засыпали солью. Так, если оно, так, первое мнение говорит, оно самое легкое. Только если в такой мере мясо посолено так сильно, то оно считается горячим. И поэтому тогда, если оно, такое вот засоленное мясо, дотрагивается до молочных продуктов, то оно считается как горячее, и тогда оно передает свой вкус. А меньше этого нет, да? Теперь есть другое мнение, которое говорит, что даже в меньшей степени есть засолка, когда мы кашируем мясо, да? Если мы хотим мясо варить. Значит, ясно, что нельзя варить мясо, если его не откашировали солью, потому что в нем содержится кровь. Соль у нее есть для того, чтобы ее можно было готовить, ее кашируют солью, да? Посыпают солью, и соль вытягивает кровь. Так, второе мнение говорит, что если посолили мясо настолько, как его обычно солят, для того, чтобы его вот откашировать от крови, да, чтобы его можно было варить, в такой мере соль, значит, действует, и у нее есть статус горячего. Соленый как горячий. Это второе мнение. И есть еще более устрожающее мнение, которое говорит, даже меньше этого, если посолили, считается горячим. То есть, когда мясо не собираются варить, а хотят его готовить на открытом огне. В принципе, не надо его кашировать солью, потому что огонь, он вынимает кровь из мяса. Но его солят. Его солят незначительно больше, чем обычно соль для вкуса. И по этому самому строжайшему мнению тоже считается, подпадает под то определение, то, что приводится в Талмуде, что это невозможно есть из-за соли, да? Чуть больше, чем обычно, да, для того, чтобы его приготовить на открытом огне. Так, значит, для, на Аллаху на самом деле принимается вот это самое устражающее мнение, что если мясо посолено в той мере, как его обычно солят для приготовления на открытом огне, целья называется, это уже подпадает под категорию малех карутех, соленый как горячий, он уже считается горячим. И значит, да. Теперь если есть какая-то ситуация, которая связана с большим ущербом, то есть, если вот это мясо, которое было посолено, так как его солят для обработки на открытом огне, и оно дотронулось до какой-то молочной пищи, и это влечет какой-то большой ущерб, то полагается на более облегчающее мнение, что это не считается горячим, да, а только то, что посолено более круто, да, для высаливания крови, то только это считается горячим. Понятно, да? Если кому-то непонятно, то я прошу спросить вопрос, потому что у меня не чувствую контакта с аудиторией. Так. Но пока я надеюсь, что все понятно. Теперь еще один момент, да? Если мясо было посолено, или какая-то другая пища, в данном случае мясо, было посолено так, как что оно уже при этой мере засолки считается горячей. И соль стряхнули. Просто отряхнули соль. То все равно она продолжает считаться горячим. Но если соль смыли водой, то вода ослабляет силу соли, и это уже не считается горячим. Да? Поэтому обычное мясо не считается горячим, даже если оно соленое, потому что его соль смывает водой. Это только не относится к тому виду засолки, как если мясо засолили так, как это делается для консервирования, для хранения, что засыпается полностью солью, то в этом случае только если замачивается в воде, то тогда отменяется эта сила соли, и мясо уже не считается горячим. Понятно, да? То есть если мясо засолили таким образом, что оно считается горячим, и соль стряхнули, оно продолжает считаться горячим. Если его обмыли водой, то оно уже не считается горячим. Теперь, если мясо засолили так сильно, как его засаливают для консервирования, то даже если его обмыли водой, оно продолжает считаться горячим. Но если его замочили в воде, то оно перестает быть горячим. Теперь переходим к самим примерам, да? Как это происходит, как это работает. У нас есть соленое мясо и соленый сыр. Соленое мясо, соленый сыр в той мере, как мы сказали, что они считаются горячими. Они дотрагиваются друг до друга. Теперь, если оба куска постные, нежирные, это еще один аспект, да? Один параметр в пище, постный или жирный. Теперь, если оба куска определяются как постные, нежирные, то они, как они считаются горячими, они мясо отдают вкус сыру, сыр дает вкус мясу, но только на глубину тонкий слой, где клепа. Мы уже использовали это понятие, да? Как вы помните, где клепа, это то есть слой как счищивание, слой как срезать, например, кожуру с картофеля. И мы определили, что это толщина слоя такая, что его можно срезать и снять полностью целиком, не переламывая. Да? Такой слой называется где клепа. И мы говорим, что если оба куска постные, и сыр, и мясо, то только этот слой запрещается в том месте, где не дотрагиваются, и это нужно срезать, все остальное разрешено. Так, теперь, если оба куска жирные, значит, жир, у него есть свойство, что он распространяет вкус по всему куску. Поэтому, если оба куска жирные, и сыр, и мясо жирные, то полностью оба куска запрещаются. И мясо, и сыр. То есть мясо отдает, оно горячее, отдает свой вкус сыру. И жир сыра распространяет этот вкус мяса по всему куску, полностью сыр запрещается. То же самое происходит с мясом. Сыр отдает свой вкус мясу, и жир мяса распространяет этот вкус по всему куску, и полностью весь кусок запрещается. Мы говорим, что оба куска соленые. Оба куска соленые. Теперь, даже если не только когда оба куска жирные, даже если один из кусков жирный, к примеру, мясо жирное, значит, мясо отдает свой вкус сыру, но не только вкус, но и жир мяса, он тоже переходит в сыр. Сыр тоже становится жирным, и поэтому сыр, значит, вкус, еще раз, мясо жирное. Сыр отдает свой вкус мясу, и жир мяса распространяет вкус сыра по всему куску. Мясо запрещается, но и мясо отдает свой вкус сыру. Но из-за того, что мясо жирное, сыр тоже становится жирным, и вкус мяса также распространяется по всему куску, и полностью кусок запрещается. Это значит, понятно, да? Это когда оба куска соленые. Значит, мы говорим так, что когда оба куска соленые, даже когда только один из кусков жирный, полностью все куски запрещаются. Полностью оба куска запрещаются. Только если оба куска постные, запрещается только слой, у обоих кусков тонкий слой, где клепа, в том месте, где они дотрагиваются. Это когда оба куска соленые. Теперь, когда один из кусков соленый и один не соленый. Один из кусков соленый, один не соленый. К примеру, мясо соленое, сыр не соленый. Значит, если мясо жирное, да? Если мясо жирное, то сыр полностью запрещается. Как мы сказали, да, что жир мяса, из-за того, что оно соленое, оно передает весь свой вкус в сыр, и сыр тоже становится жирным, сыр запрещается. Но теперь, если мясо постное, то сыр запрещается только на глубину где клипа. Еще раз. Мясо соленое, сыр не соленый. Если мясо жирное, то сыр полностью запрещается. Если мясо постное, то сыр запрещается только на глубину где клипа. Теперь, что в отношении мяса? Мы говорим, сыр, он не соленый, поэтому он свой вкус не отдает, да? Но по этому поводу есть мнение. Большинство мнений говорят так, что мясо не запрещается. Так как сыр не соленый, он свой вкус не отдает, и мясо не запрещается. Поэтому достаточно только промыть мясо, и оно разрешено. Но есть мнения, которые говорят, что устрожающее мнение, которые говорят, что и мясо тоже запрещается, потому что сыр тоже становится соленым из-за мяса, и он отдает свой вкус в мясо, и мясо запрещается. Но по большинству мнений на Аллаху мы принимаем то мнение, которое говорит, что мясо не запрещается. Но только есть одно устражение, что с мясом нужно срезать слой где клипа. Еще раз повторяю, чтобы это было ясно, потому что немножко тут много подробностей. Значит, мы говорим еще раз повторяю. Мясо соленое, сыр не соленый. Если мясо жирное, то сыр запрещается полностью. Если мясо не жирное, сыр запрещается только на глубину, на слой где клипа. Мясо в любом случае на Аллаху мы говорим, что оно не запрещается. И его только нужно обмыть водой, но лучше срезать слой где клипа, тонкий слой с мяса. Постфактум, даже если не срезали, это тоже хорошо, да? Это тоже разрешается. Все ясно, да? Теперь это все, что мы говорили, что есть разница между постным и жирным, это все по изначальному закону. В действительности, великие прошлых поколений уже много сот лет назад, да, сказали, что мы в нашем поколении уже не можем определить, нет у нас достаточно, мы недостаточно сведущие решить, что считается жирным, что считается нежирным. Поэтому мы устражаем, и по отношению ко всем случаям мы принимаем закон, как будто это жирно. Поэтому, если это жирное, значит, это запрещается все, да? Мы говорим, что и сыр жирный, и мясо жирное, все запрещается. Единственное, что значит... То есть в любом случае, если мясо касается сыра, мясо соленое и сыр соленый, или же только мясо соленое, мы говорим, что мясо считается жирным, и сыр полностью запрещается. Теперь единственное, что если сыр в 60 раз больше, чем мясо, то что мы говорим, что... полностью вкус мяса распространяется по сыру, и он есть общий закон, который говорит, что есть аннулирование в 60, да, поэтому сыр разрешен в таком случае, если количество сыра в 60 раз больше превышает, чем количество мяса. Единственное, что сыра нужно срезать также слой где клипа. Почему? Потому что мы опасаемся, что мы не знаем, мясо оно жирное или не жирное, мы устражаем, как будто оно жирное. Полностью весь сыр запрещается. Но вдруг мясо не жирное, и сыр не жирный, тогда запрещается только слой где клипа. Поэтому нужно срезать слой где клипа, и тогда сыр разрешен. Да? То есть это в случае, когда сыра в 60 раз больше, чем мясо. Теперь, вот это устражение, которое мы сказали, что в любом случае мы принимаем, что кусок считается жирным, и мы устражаем, что полностью запрещается полностью весь кусок. Это только в случае, если есть запрет Торы, есть, значит, опасение запрета Торы, и нету большого ущерба. Если есть большой ущерб или не происходит, нет опасения, что нарушится закон Торы, то мы полагаемся на решение раввина. То есть в каждом отдельном случае нужно тоже, если произошло какое-то такое, такая ситуация, да, что дотронулось, было соленый кусок, дотронулся до мяса, соленый, дотронулся до сыра, нужно это показать раввину. И раввин, мы полагаемся на мнение раввина, когда, если он может сказать, что это считается кусок постный, если есть большой ущерб, да? Значит, если нет запрета Торы, если нет опасения запрета Торы, то есть, допустим, если это было мясо птицы, даже если это собираются варить, или же это было мясо, не птица, мясо домашнего скота, и не собираются варить, собираются есть просто без того, чтобы варить, да? То этот запрет только мудрецов, да? То даже если нет большого, нету большого ущерба, это не связано с большим ущербом, а есть просто небольшой ущерб, незначительный ущерб, то в этих случаях у всех полагается на мнение рава, который может решить это, если он видит, что, например, в мясе нет абсолютно никакого жира, да? То есть тогда облегчают, да? Но, как мы видим, все равно в каждом отдельном случае, когда что-то случается, нужно показать это знающему человеку, раввину. Теперь такая вещь, да? То, что связано с соленым. Если соленое мясо упало, то есть то соленое, которое мы сказали, что оно соленое в той мере, что оно считается горячим, да, упало в молоко. Теперь, если это небольшое количество молока, небольшое количество молока, это очень интересно, да, это, если небольшое количество молока, то мы говорим, что мясо полностью запрещается моментально. Почему? Потому что так мясо соленое считается, что его в мясе есть поры, каналы, в котором входит вкус. Так как оно соленое, у него есть вкус горячего, и считается, что его поры, эти, которые отверстия, через которые входит вкус, они открыты, и поэтому молоко моментально попадает, внедряется, входит, впитывается в мясо, и мясо запрещается. Оно считается горячим, да? Теперь, это если небольшое количество молока. Теперь, если мясо упало в большое количество молока. Большое количество молока. Мы говорим, что тут есть спор, большой спор поским авторитетов. Есть, которые говорят, что так как у нас большое количество молока, то молоко действует так же, как вода, оно смывает соль, мясо перестает быть соленым, аннулируется сила соли, и, значит, мясо не запрещается, потому что сейчас уже у нас это не соленое мясо, да, молоко аннулировало, оно уже не считается горячим, да, но есть, которые спорят на это и говорят, вот эта сила, качество смыть, аннулировать силу соли присуща только в воде, а не другим жидкостям. Поэтому мясо запрещено. Значит, тут нужно оговориться еще, да, мы уже про это говорили, что все, что мы говорим сейчас, это говорится про мясо гладкое и без щелей и трещин, да? Потому что мы впоследствии будем про это говорить, что если у мяса есть щели и трещины, то, значит, молоко входит в эти щели, оно запрещается. Его невозможно оттуда извлечь. Но если мясо само по себе гладкое, и, значит, проблема только в том, что молоко впитывается из-за того, что оно соленое и оно как горячее, да, то в этом вот есть такой спор авторитетов. Значит, не, то есть в каждом отдельном, значит, если мясо упало в молоко, так и спор авторитетов, в этом нет ясности, нужно попросить у раввина, который находится в том месте, где мы находимся, да, спросить его, что делать, да? По какому мнению идти? Теперь еще есть какие-то вопросы? Госпожа Дворале, поступили какие-то вопросы?
Вы знаете, есть несколько вопросов, есть, но я бы хотела попросить наших участников быть более активными, потому что урок раскрыл много нюансов. Я думаю, что будет еще много вопросов, а сейчас пока что я могу озвучить первый вопрос, если вы позволите.
Да, конечно.
Вопрос такой. Луковица, наверное, она считается острой пищей, да. Резана молочным ножом. Да. Можно ли такую луковицу порезанную добавить потом в мясное блюдо?
Нет, нельзя. Это нельзя. Это считается мясная пища. Мы про нож будем еще дальше говорить. У нас же есть свои нюансы в ноже, но в данном случае это, то есть даже если мы, как сказать, даже если нож не однодневный, да, это уже прошло 24 часа после последнего использования горячего, да, все равно это считается мясная пища и нельзя использовать молочную. И кроме того, всегда лучше такие вещи, как лук, резать нейтральным ножом. Да, в луковице еще свое. Значит, если мы режем это молочным ножом, то ее нужно также резать на молочной доске. Луковицу, да? Потому что если режем на... Если режешь луковицу молочным ножом, например, на паровой доске, на нейтральной, да, то доска становится молочной тоже. То есть острота лука выделяет вкус молока из ножа, и значит, она впитывает это в доску. Следующий вопрос.
Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим участникам, которые зашли по телефону. У вас тоже есть возможность задавать вопросы. Вам нужно по телефону нажать +9, и у вас будет поднята рука, и я дам вам возможность задать свой вопрос в эфире. Остальные, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы в чате. Сейчас у нас нет возможности говорить, но зато все видно хорошо. Тут еще один вопрос есть. Рыба засолена холодным способом. Холодным способом, просто засыпана солью и пролежала несколько дней в молочной посуде. Ну и можно ли ее потом использовать в молочном бутерброде, например?
В мясной посуде, да, я понимаю?
В мясной посуде она пролежала несколько дней, засаливаясь.
Мы еще не дошли до этой темы, да? Но, значит, изначально это нельзя делать, но у соли мы должны это сказать, я собирался это сказать, но, может быть, успеем сегодня, успеем, но у соли есть такое качество, что у нее есть сила впитывать вкус в посуду, но у нее нет силы извлекать вкус из посуды, понимаете? Поэтому в данном случае, понимаете, вот эта сила малех куртех, что соленый как горячий, у него в отношении посуды, у него есть сила внедрять, способствовать впитыванию вкуса пищи в посуду, но у него нет силы извлекать вкус из посуды. Поэтому что мы говорим? Что даже что посуда была мясная, так, а вкус мяса он не извлекается в рыбу. Поэтому это можно использовать. Постфактум, да?
То есть в таком случае она не считается мясной, да?
Не считается, да.
Ее можно использовать. Спасибо вам большое. Пока что больше вопросов нет. Я хочу напомнить, что запись этого и всех предыдущих уроков можно посмотреть на сайте Talldot.ru. Все это будет там. Пожалуйста, заходите на сайт в раздел «Учеба», Zoom подраздел. Там полностью расписание всех уроков Talldot с помощью Zoom-вебинаров. И благодарим вас за урок, Рав Давид Минкин. Было очень интересно и очень полезно.
Могу продолжить? У нас есть клип, да?
У нас есть около 5 минут.
5 минут? До 8 минут?
До без 5 вообще. Без 5 мы полностью заканчиваем.
Хорошо. Значит, то, что мы сейчас как раз спросили вопрос, так мы скажем, да, то, что по теме, да. Значит, у соли есть такое свойство, как мы сказали, соленый подобен горячему. У нее вкус способствует впитыванию вкуса в посуду, но у нее нет силы извлекать вкус из посуды. Поэтому... И он впитывает в посуду тоже не полностью, а только на глубину гдеклипа, то есть вот этот тонкий слой, да? Поэтому, если, скажем, в молочную посуду по ошибке положили соленое мясо, то что? Мясо лежит соленое, и его вкус впитывается в молочную посуду, и посуда становится запрещенной. Хотя она впитывается на глубину гдеклипа, но посуда становится запрещенной, потому что сейчас в посуде в это впитан, содержится в стенках и мясной, и молочный вкус. Ее надо кашировать, если возможно, да? Но мясо само не запрещается. Мясо само не запрещается, хотя изначально нельзя класть мясо, даже холодное, даже не соленое, да, в молочную посуду, но если положили, то оно не запрещается, потому что, да, как мы сказали, да, что вкус молока из посуды не извлекается. Теперь еще один аспект закона, который мы сказали.
Я прошу прощения, тут поступил еще один вопрос. Можно прерваться, да? Если парвонож и доска вымыты в мясной посудомоечной машине, являются ли они басари?
У нас давно-давно, в самом начале, когда мы начинали наши уроки, был этот вопрос, и мы сказали, что действительно надо это откашировать. Там очень много всяких сомнений есть, да? И тяжело это решить, потому что там есть много остатков мясной пищи, да? И потом там есть сама по себе мясная посуда. И мы говорили, что посудомоечная машина считается как клирешон, как первый сосуд, да? И что первый сосуд, он внедряет вкус, он извлекает вкус из мясной посуды. И он внедряет вкус в посуду на глубину гдеклипа. Поэтому, если возможно, нужно откашировать. То есть, если мы хотим, или уже считать это, что это мясное, да, или если мы хотим, чтобы это осталось паровое, нейтральное, да, это нужно откашировать.
Продолжение еще вопроса. Можно пользоваться для резки овощей для молочных блюд?
Вот. Не понял.
Какая? Это продолжение того же вопроса. Если она вымыта в посудомоечной машине, или они басари, можно ли пользоваться для резки овощей?
Смотрите, значит так, на нож, у ножа есть такой закон. Тут из-за того, что это только помыли этим ножом, что мы говорим, что в него мы опасаемся, что в этот нож впитался мясной вкус, да? Если он холодный, в принципе, и если он холодный, и овощи не острые, да, то в принципе можно, да. Но в общем законе мы говорим так, что если есть у нас, не в данном случае, а допустим, если есть просто у нас мясной нож, у нас есть мясной нож, и мы хотим им пользоваться, порезать какие-то овощи, даже не острые, да. И если мы собираемся использовать это для молочных блюд, или мы уже порезали, хотим использовать, да, у ножа есть такое понятие, такой момент, что всегда на ноже остается какой-то тонкий слой жира, жирового налета. Если это мясной нож, то это мясной жир, да. И когда мы пользуемся этим ножом для резки овощей, то этот жир попадает на овощи. То есть у нас получается на овощах остается вот этот жир, который был налет, мясной налет. Поэтому нельзя это использовать для другой пищи, для молочной пищи в данном случае. Да? Это в общем, да. Может, в данном случае, если только помыли нейтральный нож в посудомоечной машине, мы опасаемся, что в него поглотился, значит, мясной вкус, и, в принципе, вот этого жирного налета на нем не должно быть, да, то, может быть, в данном случае можно использовать, да?
Рав Давид, извините, пожалуйста, тут много еще вопросов. Так, стоит на плате, на которую проливается иногда мясное, можно ли утром пить кофе с молоком? Не совсем понятно, да, что стоит.
Я думаю, что поставили воду, поставили воду на плату, и надо поливать мясное. Это нужно, значит, предотвращать, да, в принципе, да. Но если нам ясно, что когда мы поставили этот сосуд с водой, плата была чистая, там на ней не было остатков молока, да, то, значит, что то может быть, если даже разлилась какая-то вода и было там мокро, то мы говорим, что тот вкус мясной, который был поглощен в плате, он уже не бен юмо, он уже не однодневный, да, он уже испорченный вкус, да. Поэтому
постфактум... Если температура в посудомоечной машине только 45 градусов.
Если 45 градусов, это уже считается, уже считается горячей. Это уже считается температурой варки, да? И мы говорим, что это посудомоечная машина, в ней внутри есть нагревательные приборы, и это как клирешон, первый сосуд, да? То есть тот сосуд, который стоит на огне, и у него есть сила извлекать вкус и поглощать вкус. И даже, значит, посудомоечная машина работает таким образом, что там есть струи жидкости, да, которые брызгают на посуду, да. И мы говорим, что это струя, которая вытекает из клирешон, у него есть сила внедрять вкус на глубину гдеклипа. На глубину, то есть вот этот тонкий слой, да.
Да, спасибо большое. Получается, что наш урок завершается, у нас уже время подходит к концу. Есть еще один вопрос, как мясо кашировать солью. Я думаю, что вы его перенесите на следующий... урок.
Это отдельная тема, это невозможно.
Это отдельная, я понимаю, да, это будет довольно длинный ответ на него. А сейчас большое вам спасибо еще раз. Мы прощаемся до следующего урока.